«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». Сегодня у нас в студии Владимир Жутких, член Совета Федерации, представитель Государственной Думы Томской области в Верхней Палате Российского Парламента. Вопросы будут задавать журналисты Эдуард Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Натисиош», и Дмитрий Беломестнов, обозреватель информационного агентства «Прима Ньюс», ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, коротко биография нашего гостя в начале этой передачи. Родился 11 ноября 1961 года. В городе Северске Томской области. Закончил Томский инженерно-строительный институт и Российскую академию государственной службы при президенте России и аспирантуру этой же академии. В 90-м году был избран депутатом Совета народных депутатов города Томск-7, где проработал заместителем председателя по март 92-го года. В 93-м году возглавил комитет по координации правоохранительной деятельности администрации Томской области. С сентября 93-го года заместитель главы администрации Томской области координировал совместно деятельность администрации области и правоохранительных, судебных и военных органов области. Одновременно возглавлял областную комиссию по чрезвычайным ситуациям. С 1995 года в должности первого заместителя главы администрации Томской области курировал различные направления деятельности от общественной безопасности, информационной политики, работы с территориями до внешнеэкономических и межрегиональных связей Томской области и работы представительства администрации Томской области. С февраля 1998 года полномочный представитель президента России в Томской области. 25 сентября 2002 года назначен представителем администрации Томской области в Совете Федерации. Член Комитета по делам Федерации и региональной политики, Комиссии по естественным монополиям, Комиссии по информационной политике. Декабрь 2003, май 2007 года депутат Государственной Думы 4-го созыва по Томскому одномандатному избирательному округу. Об этих выборах я бы хотел поговорить отдельно, буквально через несколько секунд. Входил во фракцию «Единая Россия». И в настоящее время Владимир Жутких в Совете Федерации работает в Комитете по международным делам, Комиссии по естественным монополиям и Комиссии по делам молодежи и спорта. Так что круг очень широкий. Я думаю, что можно практически любые вопросы задавать. Я надеюсь, что все правильно, тем более, что я пользовался вашим сайтом.
Да, все правильно.
Как я сказал, очень хотел бы вспомнить выборы 2003 года. Вы довольно с большим отрывом победили тогда просто легендарного человека в российской политике, коммуниста Егора Лигачева. Но это были последние выборы по одномандатным округам. Последние выборы в Государственную Думу проводились уже исключительно по партийным спискам. Вот как вы считаете, оправдана ли эта отмена, что нет теперь такого личного соревнования, как, например, было у вас и у Егора Кузьмича Лигачева? Это первая часть вопроса. И вторая, выборы по партийным спискам показали, причем в основном это выборы по партийным спискам «Единой России», что во многих регионах выбирался практически кот в мешке. Федеральный список возглавлял Владимир Путин, который не вошел в Государственную Думу. И списки многих регионов возглавляли губернаторы, мэры областных центров, которые тоже в Государственную Думу не вошли. А кто там 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, избиратель просто зачастую и не знал.
Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать всех. И вас, Владимир, Эдуард, Дмитрий, и всех, кто сегодня нас слышит. И если меня сегодня слышат мои земляки Томичи, то я из Москвы передаю как бы большой привет и рад этой возможности, предоставленной мне Радио Свобода. На самом деле, вот все, что вы сказали, Владимир, это все имело место в моей истории, в истории моей жизни. И на самом деле я избирался по мажоритарной системе, причем у нас в Томской области округ был один. Он был самый наполненный избирателями, 736 тысяч избирателей внесены были в избирательные списки, когда средний вот по России где-то от 350 до 400. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это вся Томская область была. Ну, я не буду обсуждать тогда итоги. Факт есть факт. Я получил поддержку фактически большинства населения Томской области. И, конечно, это огромный подарок судьбы лично. Я так его расцениваю, потому что это возможность получить оценку за предыдущую мою деятельность. Потому что фактически 10 предыдущих лет я был заместителем губернатора Томской области, полномочным представителем президента. А если говорить про Егора Кузьмича Лигачева, то он и по сегодняшний день очень уважаемый в Томской области человек. И надо сказать, что вот в выборах предыдущих, когда он стал депутатом Государственной Думы, и вот в выборах 2003 года, вот как было у него 24-25% поддержки населения области, так и сохранилось. Ничто, собственно говоря, не повлияло. Я считаю, что это оценка его вклада в историю Томской области, в ее становление, в ее развитие. Что касается нынешней системы, сегодняшней, мы выбираем депутатов уже не непосредственно голосуя за его фамилию как кандидата, мы выбираем партию. Мы формируем партийный парламент. И в этом смысле, я считаю, действия вот новой политической, фактически, системы, формирующие первую палату российского парламента, вполне жизнестойкой. Потому что мы находимся только на этапе того, что прошли многие государства, европейские и мировые государства, на этапе становления политической системы как системы конкурирующих между собой политических партий. Понятно, что вот эти выборы были особыми, потому что это впервые проводилась подобная практика. Вот в России она реализовывалась, хотя у наших стран, у наших соседей это уже и десятки, и сотни лет. Наверное, вы правы, может быть, в критике, что в той системе праймериза, да, там симпатии избирателей, на первом месте президент, понятно, это больше 70% симпатий, на втором месте губернатор, а депутатом становится, ну, Иванов, Петров, может быть, даже мало знакомы в регионе. Это, наверное, имеет место. Но я хочу сказать, это имеет место при условии, что все-таки ответственность за эту партию лежит на тех, кто во главе списка, и на президенте, и на губернаторе, и на всей политической партии. Говорят у нас в нашей стране, лиха беда начала, но я считаю, парламент сложился, вот сегодня уже это видно, он получился, там представлены 4 политические партии, они известны жителям, и сегодня, по прошествии лет, каждый человек может поставить оценку всем 4 политическим группам, которые взяли на себя ответственность за развитие нашей страны, за формирование политической системы. Либо со знаком плюс, либо со знаком минус.
Вот известных людей во главе списка называют паровозами. И естественно, что состав, который состоит, условно говоря, из 20 паровозов, естественно, обгонит состав, который состоит из одного паровоза и 19 вагонов.
Ну, факт. На самом деле, его оспорить очень трудно. На самом деле, это так. Но в этом и конкурентность между политическими партиями. А кто мешал другой политической партии, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы, найти таких же 20 паровозов? Тогда соревнования, извините, между 20 и 20.
Второго президента, второго губернатора, где же их взять? Эдуард Агетович, пожалуйста.
Вот как вы занимаетесь международными делами. На сегодняшний день стоит очень, я бы сказал, важный вопрос о имидже России. Вот то, что на Западе думают о России, это не очень положительно. Сейчас выборы президента, и уже вчера были серьезные разговоры о том, что наблюдатели приглашают ограниченно, и уже создается такое впечатление, что опять будет неположительный имидж от того, что будет происходить здесь во время выборов. А что надо делать, чтобы менять такой взгляд на Россию?
Ну, это вопрос не внутрь нашей страны, Эдуард, вы задаете, это вопрос за пределами нашей страны. На самом деле, что нужно сделать для того, чтобы не столь критично было отношение к событиям, которые происходят внутри страны, как мы их реально ощущаем? Ну, реально мы их ощущаем. Я просто для примера вам приведу, вот только что состоялись выборы президента в Грузии. И меня, честно говоря, порадовало, что на парламентской ассамблее Совета Европы вот прежнего восторга от посещения Михаила Саакашвили парламентской ассамблеи уже не было, что достаточного количества представителей Европейского совместного парламента к нему возникло много вопросов. И прежде всего, ну как так? Мы верили в то, что вы делаете демократию, говорили ему парламентарии Михаила Саакашвили, а со 2 по 7 у вас в стране было введено чрезвычайное положение, было использовано в том числе и автоматическое оружие с резиновыми пулями для того, чтобы люди, которые пришли с протестом, были остановлены. И я вам хочу сказать, что и у самого Михаила Саакашвили, у него немножко другая была позиция. Если первые 2 выступления в ПАСЕ он был достаточно категоричен по отношению к России, то здесь он был не только я даже не хочу это слово применить, осторожен. Здесь он был настроен очень позитивно. Наступило время, когда мы, соседи, у нас много очень вопросов. Но и он ответил на наш самый главный вопрос. О том, что не допустит применения каких-то силовых способов разрешения сегодняшнего конфликта между Грузией, Осетией, Южной Осетией и Абхазией. И мы этому рады. Понимаете, можно относиться к процессу, а можно смотреть на результат. Вот кто бы как ни относился к выборам депутатов Государственной Думы нынешнего созыва, прошедшим в декабре ушедшего года, но первое, они легитимны, и это все признают. Второе, ну, вызывает вопрос вот у других стран, ну, вот Владимир Владимирович Путин возглавил список. Ну, тут вы извините, но по действующему российскому законодательству это не запрещено, это возможно. Что говорить о сегодняшних выборах президента, но, честно говоря, до их завершения осталось не так много времени. Но мы видим, что динамику президентские выборы набирают. Мы видим реальных кандидатов, а не одного кандидата. Мы слышим политическую полемику. Я вчера, допустим, слушал Геннадия Андреевича Зюганова, но я вам хочу сказать, это оппонент. Оппонент, вот моему кандидату. И возникают политические споры, а это и есть основа демократии. Люди слышат разные точки зрения, в том числе и с помощью вашего коллектива радиостанции «Свобода». И вопросы, видимо, есть. Видимо, они где-то есть и на месте, да, ведь, вы извините меня, несколько тысяч избирательных комиссий подводят итоги выборов в нашей стране. В отличие, может быть, от вашей, там, безусловно, намного меньше. Страна огромна. Где-то, возможно, ошибки, где-то, может быть, даже и глупость. Но то, что в целом мы абсолютно привержены всем требованиям к проходящим в нашей стране выборам, так же, как и у вас, но это вы мне поверьте. Мы сами заинтересованы в том, чтобы они имели наивысшую температуру поддержки населения, максимальное количество избирателей пришло и наивысшую, так сказать, легитимную сторону, то есть законную сторону. Мы сами нуждаемся в легитимном, законном депутате, президенте, политической партии, которая выиграла выборы. Это наша цель. И в данном случае мы имеем одинаковые цели.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция». Радио «Свобода» Владимир Жидких, член Совета Федерации. Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиаш», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Дима, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот только что говорили о выборах. Была такая республиканская партия, которую закрыли, на мой взгляд, неправомерно. Мне кажется, что она получила бы на выборах в Думу достаточно голосов. Ну, 7-процентный барьер преодолела бы. Но проверяли количество членов партии в региональных отделениях, как говорится, не очень прозрачным способом. Кроме того, там просто звонили людям. Если человека нет дома, значит, они записывали, что вот нет такого члена партии. Ну, так вот, 2 года назад республиканская партия внесла в Госдуму законопроект о государственном регулировании тарифов естественных монополий. Согласно проекту, тарифы естественных монополий должен устанавливать парламент вместе с бюджетом, и в течение года без изменений бюджета тарифы меняться не могут. Механизм формирования этих тарифов и себестоимость продукции естественных монополий должны быть достоянием гласности. Вот депутат Валерий Зубов, который рассказывал об этом законопроекте, отметил, что цена горюче-смазочных материалов на 80% складывается из налогов. Это приводит к упадку сельского хозяйства и, следовательно, регионов, где оно преобладает. Вот как вы считаете, нужно ли вот такое вот законодательное регулирование тарифов естественных монополий?
Ну, на самом деле, Дмитрий, вы очень глубокую, как бы, такой, не в рамках одной передачи, тему. Тарифы и их образование, и их регулирование со стороны государства или общества – это проблема любого государства. Любого государства. Причем я вам хочу сказать, что вот просто зная, как живут европейцы, вот там эта проблема вообще выходит на первое место. И по затратам семьи и конкретного человека расходы на платежи за тепло, за воду, за свет, они становятся главнее, чем на продукты, на одежду и даже на содержание автомобиля. Вот. В этом смысле у нас некая фора по отношению к Европе все-таки есть. Вот. Я помню эту инициативу Валерия Михайловича Зубова, моего коллегу из Красноярска, бывшего губернатора Красноярского. Безусловно, она поддерживается. Но как реализовать эту поддержку, вот это главный вопрос. То есть принять закон можно, а вот заставить его работать и получить результаты от этого закона достаточно сложнее. Поэтому, на мой взгляд, мы тогда поступили достаточно разумно и правильно. Мы вообще это не парламентская вещь, складывать плюсы, минусы, стоимость горючего. У нас нет такого уровня возможностей, нет такого специалистов. Это задача правительства. И мы тогда приняли решение, была инициатива фракции «Единая Россия», приняли решение ограничить 20% ростом тарифов в течение каждого текущего года и производить это один раз, а саму процедуру тарифообразования докладывать на парламентских правительственных часах или на заседании правительства. Что, собственно говоря, по сегодняшний день и делается. Цены на услуги будут расти, потому что растут мировые цены, прежде всего на энергоносители. Сегодня в Америке очень сложная экономическая ситуация. Безусловно, это отразится в том числе и на нас, и на нашу экономику. И сегодня это самый главный вопрос. Поэтому, вот отвечая на ваш, Дмитрий, вопрос, я считаю, что задача сегодняшнего парламента, правительства Российской Федерации, удержать динамику роста тарифов в тех рамках, которые удавалось сделать предыдущие 5 лет.
Хочу продолжить тему, которую Дима только обозначил. Это вторая часть вопроса, потому что разговор на тему, что было, если бы бы, мне кажется, абсолютно бесперспективным, тем более, что отчасти Владимир Александрович на этот вопрос ответил в начале программы. О конкретных делах и проблемах Томской области. Непростой год будет, потому что в этом году на Сибирском химическом комбинате будут выведены из эксплуатации 2 атомных реактора. Разговаривали мы в этой студии с Виктором Михайловичем Крессом, губернатором Томской области. Он назвал цифру довольно большую, что общее уменьшение генерирующих мощностей составит порядка 70%, где-то 65-67-70%. А тем не менее довольно большие планы в Томской области. Это и проект «Бокчарская сталь», про убережье, и строительство целлюлозно-бумажного комбината, и цементного комбината. И поэтому господин Кресс считает, что совершенно необходимо поддержать проект дорожной карты Росатома, который предполагает размещение атомной электростанции в Томской области. При этом губернатор совершенно откровенно сказал, что большинство населения области, порядка 60%, это решение не поддерживает. Изменилось ли сейчас отношение? И вопрос, почему конкретно к вам? Насколько я знаю, предполагается размещение атомной станции в городе Северске, город, в котором вы родились, и наверняка там остались у вас и родственники, и друзья, и ситуацию вы знаете не только как депутат, а как человек в этом месте выросший.
Ну, прежде всего, я поддерживаю все, что сказал Виктор Михайлович Кресс, губернатор Томской области, и поддерживаю все планы, которые стоят перед областью на ближайшую 5-летку, в том числе и по тем крупным инвестиционным проектам, золотым проектам, как мы их называем, в Томске, вами озвученным. На самом деле вопрос энергообеспечения всех этих проектов для нас он становится предельно актуальным. Предельно актуальным. Я не скажу, что ничего не делалось, потому что и атомное министерство, и сегодня в виде госкорпорации постоянно как бы мы чувствуем взаимную работу и поддержку. Выделяли средства на реконструкцию ТЭЦ Сибирского химического комбината, на увеличение ее мощности для замещения останавливаемых 2 реакторов. Сегодня мы где-то близки к принятию решения о строительстве 2 атомных энергоблоков на территории промышленной площадки Сибирского химического комбината, где эксплуатируются по сегодняшний день атомные реактора. Настроение населения в Томской области, ну, оно следующее. Как мне представляется, мы еще серьезно на эту тему, вот, с сообществом Томичей, публично, на различных площадках, молодежь, студенты, ученые, люди, работающие в различных сферах, мы не говорили, потому что у нас, собственно говоря, решения-то нет. Как только оно появится, ну, я, по крайней мере, сделаю все для того, чтобы убедить Томичей в том, что это решение правильное, верное, а самое главное, выгодное для каждого, кто живет и чьи дети живут на территории Томской области. Это попадает в единую энергетическую стратегию развития энергетики нашей страны. Это попадает в программу концерна корпорации «Росэнергоатом». Мы можем реально собственными ресурсами сделать очень многое для того, чтобы построить 2 этих энергоблока. И самое главное, что нашей экономике, экономике Томской области и Сибирского федерального округа нужна энергия. Она нужна для того, чтобы тот темп развития, который мы видим сегодня, реально его ощущаем, чтобы он не остановился. Реально не остановился. Что касается вопросов безопасности, то здесь все в соответствии с российским законодательством, с экспертизой, с представлением проекта всем, кто желает и проявляет интерес, с активной информационной программой, с открытием ворот для вопросов жителей Томской области и соседних регионов. Это все нам предстоит еще сделать, и мы будем это делать. И я лично очень надеюсь, и даже честно хочу сказать, мечтаю, чтобы решение о строительстве двух блоков — это и новая жизнь для города Северска, в котором живет 100 тысяч граждан Российской Федерации и Томской области. Это реальная возможность задействовать ресурс людей, которые сегодня работают на Сибирском химическом комбинате, и этих атомщиков, живых, настоящих, подготовленных, высокопрофессиональных атомщиков, которые у нас сегодня живут в Северске, живут в Томской области.
Ну, может быть, вам лично даже придется убеждать, используя именно те аргументы, которые я упоминал. Я сам из этого города, здесь у меня друзья, здесь у меня родственники, я не боюсь.
Ну, я,
а вы правда не боитесь?
Я вам на самом деле хочу сказать, я не боюсь, и у меня там... У меня родители там живут, папа, мама. Если бы, ну, трудно задуматься, представить, да, что если бы я ощущал какую-то потенциальную возможность, то я не сделал бы того, чтобы эту опасность увести от тех людей, которые дали мне жизнь, от своих родителей. Они у меня живут, здравствуют, и я этому очень рад. Что касается северчан, то все они понимают, ну, это город, который присутствовал при развитии, создании, развитии, становлении монофункционального предприятия. Каждый считает себя впрямую атомщиком или опосредованно атомщиком. Речь о Томске, в котором проживает 500 тысяч людей, из них 100 тысяч студенты. Очень много ученых, очень много образованных людей. И здесь у людей, видимо, возникает вопрос, на них надо отвечать. Мы к этому готовы.
Владимир Житких, член Совета Федерации, в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Журналисты Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс» и Эдуард Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Денатищеш», ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Первый вице-премьер России Сергей Иванов, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны возглавить подобную инициативу. На Украине задержан бывший министр транспорта Николай Рудьковский по обвинению в уклонении от сотрудничества со следствием. Он фигурирует в нескольких уголовных делах о злоупотреблениях в Министерстве транспорта. Михаил Ходорковский и ряд правозащитников продолжают голодовку с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Коалиция «Другая Россия» проведет митинг в Калуге с призывом бойкотировать президентские выборы 2 марта. Ранее о своем неучастии в выборах заявили партия «Союз правых сил» и «Яблоко». Барак Обама одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Луизиана. Он также получил больше голосов на кокусах партийных собраниях в штатах Небраска и Вашингтон. Пожар на известном Кэмпдонском рынке на севере Лондона локализован. В тушении участвуют более 100 пожарных. Информации о пострадавших не поступало. В городе Рафах в секторе Газа в результате израильского воздушного налета убит местный лидер Хамаса. Парламенту Чехии не удалось избрать президента страны. Следующий тур голосования состоится 15 февраля. Президент Украины Виктор Ющенко обязал премьер-министра Юлию Тимошенко до конца дня обеспечить подписание всех необходимых документов о поставках российского газа и расчетах за него. В Тульской области в поселке Петелино произошел пожар в психоневрологическом диспансере.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». В нашей студии Владимир Житких, член Совета Федерации, представитель от Государственной Думы Томской области. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс», и Эдуарда Гедеш, португальская газета «Де Нотисиш». Эдуарда, пожалуйста, ваш вопрос.
Я бы сказал, что сейчас возможности российской ядерной промышленности растут. Вот мы видели, как подписали в Болгарии контракты. Но есть вопросы в том, что касается сотрудничества с Ираном. Вы, как человек, который хорошо знаете промышленность ядерной. Считаете ли вы, что есть какие-то риски, то, что ядерные технологии все-таки развиваются и через строительство в Бушере? Насколько для международного сообщества может быть опасно вот это сотрудничество с Ираном?
Вы так интересный вопрос задаете. В Иране живут люди. Там рождаются дети, там старики, и они так же, как мы, нуждаются в том, чтобы у них вовремя свет горел и кондиционер работал, желательно в каждой семье. Там нужна энергия. Энергия. То, что Россия, фактически сменив первоначальных партнеров по строительству Бушерской станции, пришла туда и выступила в качестве, скажем, гаранта завершения строительства атомной станции и, значит, гарантом миру тому, что там будет построена атомная станция, а не что-то другое, я думаю, мир должен воспринимать позитивно, а не негативно. Строительство идет, мы участвуем там, претензий я не слышу в наш адрес. Есть, наоборот, претензия к заказчикам. С нами не очень важно рассчитывается, но и все равно как бы строительство идет.
Не очень хорошо расплачиваются, я бы сказал.
Да. Если вы спрашиваете меня, то я свое субъективное мнение, я такой опасности не вижу. Более того, везде, где Россия будет строить атомные станции промышленного потребления электроэнергии для нужд экономики, населения стран, где они живут, опасности для мира не будет никакой. Я вас в этом заверяю, как человек, который знает тему безопасности, в том числе и на атомных объектах.
Где-то опасаются, что может быть связь между атомной станцией и атомным оружием.
Это большая пропасть между атомной станцией и атомным оружием. Для того, чтобы сделать атомное оружие, одной только атомной станции недостаточно. Если сделать беду для мира, да, то я вам хочу сказать, ее можно сделать на любой станции. И во Франции, и в Японии. Не буду называть свою страну, не хочу и постучу по столу.
Но согласитесь, Владимир Александрович, этот вопрос, возможно, и не встал бы, если бы президент Ирана, господин Ахмадинеджад, не заявил, что государство Израиль должно быть стерто с лица земли. И это заставило всех серьезно задуматься.
Я что могу сказать? Я не был рядом, не слышал, во-первых, этого заявления. Может быть, оно говорилось и в другом контексте. Люди с разной, в том числе и президенты различных государств, они имеют разную как бы психику, разную динамику, разные характеры. Но то, что это заявление точно не вяжется вообще с развитием мира и тенденцией, которые происходят в мире, но это факт. И она сама по себе, может быть, осуждена, безусловно. Меня, как жителя России и мира, да, и вас, сидящих вместе со мной за этим столом, конечно, она насторожила. Но при чем здесь Россия? Мы выполняем там очень четко обозначенную, согласованную со всем миром задачу, согласованную с МГТ, строится энергетический атомный объект. Не завод по производству оружейного плутония. И это можно реально поехать и посмотреть.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
В прошлом году, когда вы еще были депутатом Госдумы, членом комиссии по техническому регулированию, вот вы рассказывали о законопроекте, цель которого – создать условия для повышения конкурентоспособности отечественных организаций атомного энергопромышленного комплекса на международных рынках. Вот многие считают, что ядерная отрасль получает огромный бюджет, сроки реализации проектов весьма велики, а будет отдача или нет, а если будет, то когда, в общем, не очень понятно. Достаточно ли обосновано столь щедрое финансирование ядерной отрасли? То есть вот у меня лично иногда складывается такое ощущение, что не ядерная отрасль существует для нас, вот как граждан России, а наоборот, мы существуем для нее. И потом, разве в России мало возможностей для развития, например, гидроэнергетики? Ведь атомная отрасль, она предусматривает в том числе и большое количество отходов, которые надо где-то захоронить. захоранивать. А мы еще и везем отходы из-за границы. Может быть, это все не совсем правильно?
Я считаю, что вообще для всего мира с возникшей проблемой и опасностью парникового эффекта в результате сжигания углеводородов на территории всего мира атомная энергетика наименее опасная, наименее наносящая вред экологии мира, наиболее контролируемая с точки зрения научно-технического прогресса, максимально отдающего результат. Затраты произведены на строительство атомного объекта на 25-30 лет. Регион рядом с этой атомной станцией в мире, не только в России, в мире обеспечен электроэнергией. И мировое сообщество, оно пришло к тому, что атомную энергетику надо развивать сообща, вместе, взаимоконтролируя друг друга, делясь технологиями. Мы это реально видим. Что такое госкорпорация «Росэнергоатом»? Это закрытое, отраслевое, по сути дела, внутрироссийское ведомство под названием раньше Министерство среднего машиностроения, потом Росэнергоатома. Это превратилось сегодня в игрока атомной энергетики мира с полными правами, с полной ответственностью и с полной уверенностью в том, что наши действия внутри страны и за ее пределами, они будут согласованы с мировым сообществом, с возможностью участия мирового капитала в строительстве атомных объектов, как у нас в стране, так и за пределами, за те объекты, за которые мы беремся, куда несем мы свою технологию, куда отправляем мы своих инженеров. И я лично на сегодняшний день альтернативы реальной не вижу. Не вижу. И мы способны это делать. Это одно из направлений, которое Россия имела, имеет сегодня и реально может иметь в будущем как приоритетное и для экономики, и для науки, и для статуса державы российской как государства мирового. Поэтому, по крайней мере, я принадлежу к числу тех российских парламентариев, а я не один, нас много, мы занимаемся этой темой, всесторонней поддержки развития, законодательной, прежде всего, поддержки развития атомной отрасли России. И последняя победа российских атомщиков, это заключенный контракт в Болгарии, я считаю, что это подарок атомщиков после новогодней для всей страны. Почему? Потому что что такое построить атомную станцию за пределами России собственными ресурсами? Да это колоссальные деньги, которые придут в российский бюджет, которые придут в российские семьи. Это колоссальные возможности создания новых технологий. Это огромный вдох для строительного комплекса, для научного комплекса, для управленческого комплекса атомной отрасли Российской Федерации. Я очень порадовался этому событию, порадовался за Сергея Владимировича Кириенко.
Все-таки говорить о глобальном потеплении, о влиянии выбросов парниковых газов на глобальное потепление, все-таки вот так вот определенно довольно трудно, потому что очень многие ученые, в том числе вот наш известнейший ученый, профессор Андрей Капица, считает, что примерно 90% углекислого газа растворено в мировом океане, и промышленные выбросы не могут оказывать существенного воздействия. То есть принимать это как 100% верную посылку было бы не совсем правильно.
Наверное. Ну, никоим образом не хочу спорить с академиком, никоим образом, но у меня свои источники информации, и в том числе мировые источники информации, и озабоченность мира сегодня парниковым эффектом, его последствиям, воздействию на природу, на температурный режим всего. Это одна из, ну, я не знаю, в Европе, на мой взгляд, это одна из основных проблем, над которой думают люди, озабочены и переживают. И да, мы, может быть, в ближайшее время, не знаю, 30, 40, 50 лет мы придем к новым прямым источникам энергии, мы их найдем, найдут наши ученые, мы докопаемся всем миром и придем к этому. Но на этот 40-50-летний период альтернатива у атомной энергетики, мое глубокое убеждение, еще раз хочу вот на это сослаться, нет. Поэтому и моя позиция.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Владимир Жутких, член Совета Федерации от Томской области. Сегодня в нашей студии вопросы задают Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс» и Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиаш». Ведет программу Владимир Бабурин.
завершая предыдущую тему, все-таки примерно столько же людей, которые говорят о глобальном потеплении и о его грядущих опасностях, примерно такое же количество людей говорит о возможности нового ледникового периода. Поэтому здесь долго можно спорить. Я предлагаю эту тему не продолжать. Она, по-моему, так же малоперспективна, как еще одна, которую мы прекратили обсуждать. Я хочу закончить тему Росатома. О проблеме нераспространения ядерных технологий, о лоббировании российских интересов на международной арене мы поговорили. Вторая задача достаточно важная, может быть, даже не менее важная, чем первая, на эту организацию возложена, для чего, собственно, Росатом и создавался. Говорил об этом и руководитель Федерального агентства по атомной энергии господин Кириенко, пообещав, что Росатом возьмет на себя всю социальную сферу в закрытых административно-территориальных образованиях. Вы сами выросли в таком закрытом формировании в городе Северске. Что конкретно может измениться? Останутся ли они столь же закрытыми? Хотя я знаю, что уже не столь закрытыми. Как-то в Париже встретил девочку из города Снежинска, который такой закрытый город. На нее было просто больно смотреть, как она. Она вот первый город, который она увидела после Снежинска, был Париж. Вот вы представляете. А взять на себя всю социальную сферу – это не так-то просто. Вот, вы знаете, конец 80-х годов, когда открыли Владивосток, я туда приехал в командировку, и жители жаловались. Мне надо было открывать, так было хорошо, по крайней мере, у нас все было, а теперь все рванули. Но сейчас такой проблемы в таких масштабах, конечно, не стоит, но тем не менее проблем хватает.
Ну, хороший вопрос, Владимир, мне задаете. А я этот же вопрос задавал Сергею Владиленовичу, когда был, у нас когда шел закон о госкорпорации «Росэнергоатом», и тогда, когда мы голосовали. Я как раз и говорил ему о том, что в практике отрасли, министерства, агентства, в практике всегда было такое доброе шефское отношение, шефское с деньгами причем, отношение к территории, к закрытым территориальным образованиям, где живет более миллиона российских граждан, я хочу подчеркнуть. Это был целый департамент социальной политики закрытых городов. В министерстве существовало. Возглавлял его Борис Алексеевич Гидроиц, авторитетнейший человек, сам в прошлом мэр одного из закрытых городов. И люди получали подарки в виде бассейнов, новых театров, дополнительно вводимого жилья на территории городов. Я и Сергея Владимировича просил, надо вернуть эту практику. Надо вернуть, прежде всего, исходя из особого статуса, которые несут на своих плечах люди, проживающие в закрытых городах. Ведь жить в закрытых городах, на мой взгляд, сегодня, я сам родился в закрытом городе, сегодня вот по работе живу в Москве, жить в закрытых городах – это не благо. Это, я вам честно хочу сказать, это большая нагрузка. Одно только время, потраченное на преодоление контрольно-пропускной зоны закрытых городов, если его все посчитать, если человек каждый день въезжает и выезжает из города, то это в годы уходит. Если часто ездить. Поэтому я ничего особого, наверное, сегодня не скажу, но даже внутри закрытых городов уже значительное количество людей готовы рассмотреть предложения по открытию этих городов. И, видимо, надо к этому двигаться. Надо просто укреплять антитеррористический уровень защиты объектов, а возможности такие сегодня, современные технические возможности такие есть, нужно только на это выделить деньги. И когда-то говорить об открытии наших городов. Про социальную сферу, ну, я вам так хочу сказать, вся социальная сфера сегодня закрытых городов, она интегрирована в социальную сферу территорий, то есть краев, областей, на которых находятся закрытые города. Мы этот этап прошли, и вот период вхождения как бы одной экономики малого города в большую экономику региона, он завершился и удачно, на мой взгляд, завершился. Прежде всего, почему? Потому что мы в российском бюджете сохранили отдельную строчку дотации федерального бюджета на поддержание инфраструктуры закрытых городов. Единственное, эти деньги трансфертом, ну, то есть, так скажем, идут отсюда из федерального бюджета, заходят в краевой или областной бюджет и доходят целевым образом до бюджета закрытых городов. Поэтому схема как бы жизни, финансирования, хотя, безусловно, проблем очень много.
Ну, довольно сложная схема, согласитесь. Ведь неужели внутри Росатома как-то нельзя заработанные, ну, вот, например, недавний контракт «Атомэнергомаша» и французского «Альстома», ну, довольно большие деньги. Вот хотя бы часть этих денег напрямую внутри «Росатома» нельзя переводить в
Когда это было федеральное агентство, нельзя. Вот сейчас, когда появилась государственная корпорация, можно. Я об этом... Мы говорили.
Потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, чем больше инстанций деньги проходит, тем, извините, больше украдут.
Ну, не совсем с вами соглашусь. Там и контроля больше, если это настоящие инстанции. Ну, такова система сегодня. Такова система взаимоотношения бюджетов разных уровней. Местного самоуправления, регионального бюджета, федерального бюджета. И если раньше, правильно вы говорите, шло как бы совершенно какой-то... своим каналом шли эти средства, я считаю, что то, что они сегодня идут через региональный бюджет, это правильно.
Эдуард Гедыш, пожалуйста.
У вас есть тоже комиссия по спорту и молодежи, да?
Да, да.
Вот, в этом году будут два важных события, связанных со спортом. Вот, Европейский чемпионат по футболу и Олимпийские игры. Какие надежды у России? Мы видим, что сейчас есть успех во многих областях спорта, но все-таки я знаю, что народ чувствует футбол как особый вид спорта. И Олимпийские игры — это Олимпийские игры. Это...
Ну вот я, наверное, с Олимпийских игр хочу начать. Они пройдут в Пекине, пройдут в августе, с, если мне память не изменяет, с 6 по 20 августа. Ну, для Китая, ну, это событие века, безусловно. Безусловно, что китайцы хотят победить. Одновременно они хотят продемонстрировать все свои успехи в различных сферах. Но не меньшая задача стоит и перед нашей командой, перед нашей олимпийской сборной, российской олимпийской сборной. Потому что у нас предстоит Олимпиада 2014 года. Она пройдет в Сочи. Мы выиграли этот тендер. Это тоже одно из событий ушедшего года, которое вселяет в нас уверенность в том, что мы сильная страна. И сегодня идет подготовка российской команды. Совсем недавно мы встречались с Вячеславом Александровичем Фетисовым, руководителем российского спорта. Но я вам хочу сказать, люди даже не работают. Люди живут этим. Огромное количество энергии сегодня тратится на то, чтобы собрать все самое лучшее, да, лучших спортсменов, максимально их подготовить. А самое главное, психологически их зарядить на те результаты, которые каждая страна ждет от своей олимпийской сборной. Очень много зависит от позиции регионов, потому что спортсменами великими становятся мальчишки и девчонки, которые родились в селах, городах во всей России. И я думаю, что у нас высокие шансы на победу Олимпиаде, которая произойдет в Китае. И все мы, безусловно, будем болеть. Что касается футбола, ну, футбол, как для многих народностей и народов мира, как для испанцев, французов, немцев, он для россиян, это то, что нас объединяет внутри нашей страны, то, что... Сегодня томская команда «Томь» играет в высшей лиге. Я вам хочу сказать, огромное количество людей в Томске считают это одним из главных, наверное, в своей жизни, быть болельщиком, ходить на заполненный абсолютно стадион, когда 17 тысяч зрителей одновременно там поддерживают свою команду или переживают за пропущенный гол. Ну, что может быть лучше? Что может быть лучше? Да и вообще, что может быть лучше спорта? Инвестиции в спорт – это то, что не требует обсуждения. Не нужно этого обсуждать. Поэтому я вам хочу сказать, что вот тема спорта в нашей стране сегодня одна из приоритетных. Это видно даже по тому, что происходит в российских городах и в российских селах. Мы хотим вернуть себе традиции одной из величайших спортивных стран мира. И как бы таким этапом вершина этого, конечно же, будет Олимпиада в Сочи в 2014 году, где я хочу, чтобы команда олимпийской российской сборной победила по общему зачету медалей вот в этих играх. Так что будем надеяться на...
Эдуард, я думаю, что
и на футболистов, и на российскую сборную в Китае.
Я думаю, что в России есть такой осторожный оптимизм, что победить Швецию на австрийских и швейцарских полях будет несколько проще, чем вашу команду на полях Португалии, чего не удалось сделать на прошлом чемпионате Европы. Я хочу продолжить эту тему. На этой неделе было объявлено, что Гус Хиддинк в марте подпишет новый контракт с Российским футбольным союзом. И даже объявлена сумма этого контракта, что он будет получать порядка 2 миллионов евро, причем чистыми. При этом между Россией и Голландией нет договора о двойном неналогообложении, поэтому ему придется платить 52% налогов в Голландии и еще 13% в России. И сейчас господин Мутко изыскивает деньги, причем кто-то из журналистов уже успел спросить, ну что, Роман Абрамович поможет? Ну сколько может Абрамович спонсировать Российский футбольный союз? Вопрос такой. Очень многих в России, по понятным причинам, раздражает это безумное по российским понятиям зарплата господина Хидинга.
Да, меня не раздражает. Так же, как не раздражает зарплаты наших теннисистов, зарплаты наших футболистов, зарплаты наших хоккеистов. Потому что не будем мы платить эти зарплаты, будут платить другие. Но тогда, когда нам нужно что-то сделать для прорыва, ну, надо идти на это. Не воспитали вот свою такую мощную концентрирующую силу. Я не вижу ничего страшного, то, что мы пригласили тренера из Голландии. Но наверняка он приехал сюда. Почему? Потому что ему условия, которые мы здесь предложили, Россия предложила, ему показались более выгодными, чем могла предложить другая любая страна, в том числе и Нидерланды. Что касается двойного обложения, ну, есть выход. Надо стать гражданином Российской Федерации и платить 13%. Это первое, да? А второе, вот, опять же, к тому, что вот в нашей экономике есть, в российской экономике есть такие звездные места. Вот, пожалуйста, в России налог на доходы физического лица значительно ниже, чем в Нидерландах, если сравнивать два этих государства. Ну, не знаю, мне кажется, на один будет. Виталий Леонидович очень мудрый человек. Перед ним поставлена очень серьезная задача. Решение будет найдено. И мне бы лично хотелось, чтобы Гус Хидинг продолжал оставаться какое-то время тренером российской сборной.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Ну, вот, к сожалению, Владимир Александрович, я услышал все то же примерно, что говорится о спорте по радио и по телевидению, по отечественному. То есть речь идет только о развитии профессионального спорта. Речь идет об Олимпиаде. К сожалению, вот как сообщают и экологи, и общественные организации, для того, чтобы провести Олимпиаду, разрушается заповедная зона. Для того, чтобы провести Олимпиаду, выселяются массово местные жители. С другой стороны, есть, мне кажется, большая проблема. У нас нет массового, что ли, физкультурного движения. Может быть, вот это важнее, чем когда тысячи людей переживают и сочувствуют своей команде. Может, пусть лучше они физкультурой занимаются.
Традиционный вопрос, как мне представляется, звучащих в российской СМИ. Вот смотрите, Дмитрий, конечно же, нам нужен итог, результат, финал, да, нам... У нас, я хочу, чтобы у меня адреналин вырабатывался, когда я смотрю за тем, как борются мои сограждане в том или ином виде спорта. Это здорово. И здесь мы позиции, надо сказать, не утеряли. Если по совокупным результатам по медалям за все прошедшие Олимпиады, если все посчитать, то получается, что Россия сейчас берет больше медалей, чем тогда, когда это был Советский Союз. Хотя сегодня мы соперничаем с нашими же согражданами, бывшими из Украины, из Казахстана и так далее. Но не об этом речь. Я вас поддерживаю в том, что провал в развитии массового спорта, массовой физической культуры в нашей стране был. И тому были причины. Очень серьезные причины и очень серьезные проблемы России и переходного периода российской экономики. Я вас заверяю, что этот этап закончился. Что сегодня спорт становится одной из приоритетных тем, что собственное физическое состояние, твое здоровье, но это не только достояние там, врача, да, к которому ты там приходишь, это твое достояние, это твоя ценность, это то, что нужно улучшать, зачем нужно следить. И это уже давно пришло в Европе в сознание людей. И поэтому, кто хочет быть успешным, тот утром бегает. Независимо от того, есть у него там стадион, там, где он живет или нет, он просто бегает по парку. К нам это все очень быстро придет. Я абсолютно в этом убежден. И эта востребованность, это то, чего хотят сегодня люди. Люди, живущие в нашей стране. Мои, вот, в том числе и избиратели. И то, что сегодня массовое происходит застройка строительными объектами не только Москвы и Московской области, а регионов, сдаются и ледовые дворцы. И я хочу сказать, при помощи вот Вячеслава Александровича Фетисова и Сергея Кужугетовича Шойгу такой ледовый дворец был открыт в городе Северске.
сдаются новые футбольные поля. Вот Мутко Виталий Леонидович мне недавно сказал, что 115 вот, покрытий, футбольных покрытий было в стране, футбольная ассоциация уложена на футбольные поля в российских городах. Ну и вы, наверное, видите, что на самом деле вопросам спорта в последнее время на государственном уровне, на международном уровне уделяется значительно больше внимания, чем там в 96-98 годах. Поэтому вы правы, эта проблема реально существует, и эта проблема одна из ключевых, и ей нужно заниматься всем, всем, кто любит и верит в нашу страну.
Это был последний вопрос программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Владимир Жидкий, член Совета Федерации, отвечал на вопросы Дмитрия Беломестного, информационное агентство «Прима Ньюс» и Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Де Нотисиаш». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Лабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие.
Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.